Это наш юбилейный первый выпуск юбилей. Подкаста «Откровенно об IT-инфраструктуре». Сегодня с нами Павел Серяпин, IT-лидер, IT-директор, филантроп, миллиардер.
Привет, друзья!
И мы с Максимом, Макс Мораль, и я, Сереж Зинкевич. Мы от команды Крок Облачные Сервисы. Здесь мы, чтобы поговорить об актуальных вопросах, касающихся айтишки, от айтишки и людей, которые в это вовлечены, постараемся одновременно читать чат, чтобы разговор был интересен не только нам и Паше, но и тем, кто нас слушает.
Да, пожалуйста, задавайте вопросики в чат, если есть какое-то мнение не альтернативное нашему, да, пожалуйста, делитесь, мы будем рады там рассмотреть разные точки зрения. И здесь, наверное, давай чуть-чуть в двух словах поподробнее о Паше, кроме миллиардер и филантроп. А Паш, на самом деле, IT-директор компании Ifrashe Россия. И тут давай, Паш, пока мы еще ждем там, гостей наших участников, расскажи, пожалуйста, уже на собравшуюся аудиторию, чем занимается IT-команда в Ifrashe Россия, как это соотносится с IT-подразделением группы, да и какие у вас задачи, какая функциональность, чтобы немножко погрузиться в твою структуру.
Ну, давайте попробуем. Ну, у нас все стандартно. У нас есть локальное IT в России. Мы представляем довольно большую группу. Очень много сервисов, соответственно, в группе, которые мы получаем здесь. И мое локальное IT по факту должно выступать в роли хелдеска и саппорта. Но в определенный момент, еще более там, 8 лет назад, мы взяли на себя руль, даже не руль, а джойстик, прорывание вперед нашего бизнеса. И поэтому мы уже, в общем-то, давно не просто IT, а по факту бизнес-драйвер. Как наша особенность, например, да, чем мы занимаемся, помимо сервис-дескинга и помощи всем бедным пользователям, у кого сломались компьютеры, мы придумываем, разрабатываем приложения. Единственный, опять же, нюанс то, что разработка у нас, как правило, вся аутсорс, впрочем, как и инфраструктура, про которую мы сегодня с вами поговорим. И мы, наша основная задача, наша основная цель – это сделать бизнес более флексибл, более быстрым, более удобным, как для наших продавцов в магазинах, так и, собственно, для наших покупателей. Вот, как-то так мы и живем.
Здорово, спасибо большое. И ты плавно подвел, на самом деле, к основной теме нашей сегодняшней дискуссии. Да, сегодня мы действительно поговорим про аутсорсинг, про немножко про виды аутсорсинга, немножко про тренды, которые сейчас есть на рынке, и немножко про ценность аутсорсинга как явление, да, насколько оно полезно или бесполезно в тех или иных случаях. Давайте начнем с тренда.
Давай.
Что думаете про сегодняшний рынок IT-аутсорсинга, как он поменялся за последний год, потому что было много разного влияния извне. Сереж, что думаешь?
Слушай, давай я попробую дать какой-то срез, ну, как бы, ну, так, без отсылки к известным событиям, которые случились с нами 600 лет назад. Конечно, облака растут. Ну, то есть вчера какие-то там подъехали очередные данные про то, насколько вырастет непосредственно облачный рынок. Это там порядка что-то там под 50%, 46%. Выглядит как вообще какой-то космос, но на деле хочу как-то сказать, что это не просто там пирожок облачный вырос на, ну, на там 46-50%, а это, конечно, в том числе идет перераспределение от поставочного бизнеса. Ну, то есть тренд в облака, он, ну, был как бы и год назад, и два года назад, и пять лет назад, и семь лет назад, восемь лет назад. А, там, не знаю, 21 год к 20-му вырос, там, ну, облачный рынок вырос примерно на 25%, и этот вырастет, ну, получается, ускоряется и вырастет там, не знаю, под 50%. Но здесь, я повторюсь, идет перераспределение. Вот мы четко видим, что у нас в этом году заменились проекты по своей сути. То есть мы, конечно, растем, как и многие облачные провайдеры, но проекты по своей сути сильно поменялись. То есть раньше мы, ну, заказчики наши много размещали в облаках такие проекты, которые связаны с каким-то развитием, ну, то есть запускали e-com, запускали какие-то новые сервисы, постоянно тестировали рынок, ну, то есть это были проекты, направленные на то, как бы на своем рынке там попихаться локтями, захватить еще пользователей. Сейчас, ну, это поменялось в сторону того, что вот такие глобальные компании, они отделяют российскую часть, и это мы называем локализация. Много задачек по импортозамещению и там пилотированию разных штук отечественных взамен тех, которые уже сейчас нельзя купить или просто они не работают. Вот, Паш, дальше пас на тебя. Ты как участник такой компании международной, как у тебя поменялись задачи?
Как по мне, ребят, ну, я с вами согласен, что еще там пару лет назад облако и вообще мы, да, всегда думали, что, ну, лучше, наверное, что-то свое создать, чем уйти в облако, потому что облако это может быть там дороже, сложнее управлять, хотя, да, там в определенном моменте оно удобнее и так далее. И, ну, я считаю, нам повезло, и мы в определенный момент приняли решение все-таки аутсорсить инфраструктуру, и сделали мы это полтора года назад, ну и благодаря этому у нас как бы хватает ресурсов, у нас хватает как бы возможностей, мы можем в целом как бы развиваться, не сильно вкладывая в это деньги. Вот. И если смотреть, там, например, 2-3 года назад и сейчас, действительно все там сильно там, на 180 градусов поменялось, и, на мой взгляд, сейчас облако и вообще любой аутсорс, когда у кого-то есть эти ресурсы, а тебе они срочно нужны, гораздо проще, чем делать это самому. Поэтому мое мнение на сейчас, что аутсорсинг сейчас решает не только там ежедневные проблемы, но и позволяет строить план на будущее.
Паш, а расскажи, пожалуйста, вот ваш, ну, то есть ты уже озвучил, да, и мы знаем, что вы отлично смотрите на там аутсорс тех или иных задач, вот про инфраструктуру ты сказал, про разработку говорил, а этот подход, он там в том числе из-за рубежа, ну, трактуется как идеологически, да, или это ваша внутренняя инициатива вот здесь российской команды, что мы будем развиваться вот так?
Ну, если говорить, там, диктуют нам или не диктуют, у нас нет прям какого-то жесткого запрета, да, там, на аутсорс. Но у нас также и нет жесткого запрета на содержание каких-то внутренних команд. То есть у нас рождается продукт, и уже под этот продукт рождается какая-то там идея, концепт, как мы будем этот продукт тащить. Соответственно, что касается IT, здесь, в общем, есть общее такое положение в группе, что, например, дата-центр должен быть аутсорс, если, причем которое поменялось не так давно, несколько лет назад, то есть если там 6, 7, 8 лет назад был наоборот тренд на сдержание всего внутри, то сейчас все идет наоборот в облака, все идет в большие дата-центры там, с покрытием DRP и так далее, просто потому что группа приняла для себя решение, что лучше управлять сервисом, чем держать команду, держать специалистов, которые иногда уходят даже в декретные отпуска, их сложно найти. А вы сами понимаете, что сейчас найти какого-то волшебного, там, могучего DevOps'а гораздо сложнее, чем взять его на аутсорс на какое-то время и с ним там прорулить большой проект. Вот.
Слушай, Паш, вот у нас, ну, по сути, одна из задачек самых больших, да, была удержание команды, ну, в таком, в рабочем каком-то состоянии, потому что, ну, там, в сентябре, в конце сентября, в начале октября такая тревожность у нас, ну, была такая, да, достаточно высокая. И вот, ну, задача вот этой сохранения команды, обратоспособности, она, ну, просто стала самой-самой важной. В итоге у нас, ну, как бы мы сделали хаб в Стамбуле, где, ну, где он, ну, короче, сделали хаб в Стамбуле, по сути, часть разработчиков уже находится там, ну, как бы все работают, все достаточно быстро вернулись в рабочее русло, ну, большая часть ребят там, не знаю, конечно, здесь, но, как бы, предложение такое есть. А, по сути, ситуация, как бы, как вот, ну, работодатели там для найма, для нас, ну, тяжелая и, как бы, и еще хуже стало. И нанимать для нас, ну, это прям целая задачка. То есть мы весь год, мы в любой момент времени нанимаем, и очень тяжело дается. Как у тебя?
У меня не такие объемы, как у вас, понятное дело. У меня есть задачи, у меня есть проекты. Я стараюсь под эти проекты, естественно, людей брать в штат, но, например, я прекрасно понимаю для себя, что в случае, если мне потребуются специалисты, там, технари, даже девопсы, я всегда приду к своему интегратору, и он мне не откажется, потому что, во-первых, у него большая команда, у него большие ресурсы, и ему проще найти, даже если вдруг у него нет этого человека, ему проще его найти, даже где-то из удаленки, да, чем мне там бегать по хедхантерам и по прочим фрилансам выискивать этот ресурс. Поэтому, да, я понимаю, что все поменялось в одночасье, и проблема стала глобальной для нас. Uh-huh. Но на сейчас я спокоен просто потому, что у меня есть определенный бэкап за моей спиной, к которому я всегда приду и задам вопрос, как бы дайте мне такой-то ресурс или сделайте мне такую услугу, там, поддержку чего-то и так далее. И там 99,9%, что я получу как минимум ответ «да», но как максимум это даже прайс-лист, и он мне, в принципе, устроит.
Здорово, согласен. Паш, а скажи, пожалуйста, вот по твоему мнению, я там могу в конце свое высказать, например, какую компетенцию важно, компетенцию или людей, да, важно держать in-house, а какие функции можно аутсорсить, а какие там категорически нет, например?
Скажу загадкой такой, да, сначала.
Потом давай.
Ну, любой автомобиль можно взять там, в лизинг, в аренду, в кредит, неважно, да, но водитель, который знает, куда ехать, да, желательно, чтобы был свой. Хотя многие тут скажут, что и водитель может быть спокойно на аутсорсе, и я их тоже пойму. Но для меня, как бы, уверенность в команде тогда, когда у тебя водители свои, когда они знают, куда едут, и не просто знают, а когда они полностью разделяют позицию самого главного водителя. И в этой загадке я имею в виду то, что у меня нет, например, разработки внутри моей команды, да, хотя, ну, кто-то потихонечку, там, по минимуму, даже я сам что-то разрабатываю всегда, постоянно. Это такой постоянный процесс. Но говорить, что разрабатывать, да, и вести команду разработчиков именно в то русло, да, куда нужно бизнесу, это как раз, на мой взгляд, как компетенция IT, ее, на мой взгляд, исключать из IT нельзя. То есть IT должен говорить и программистам, там, и инженерам, от какого и до какого столба, и до какого обеда мы копаем. Вот. Поэтому, на мой взгляд, можно аутсорсить рядовых программистов, можно даже команду аутсорсить программистов, даже по факту можно аутсорсить, как бы, команду управления каким-то софтом конкретным, но проектное управление и управление вот этими программистами должно быть всегда в IT.
Согласен. Слушай, ну мы вот разные видим тренды. Макс, как, ну, думаешь, от чего зависит? Ну, кто-то же у себя развивает.
Не, конечно, конечно, зависит. Там очень много же есть исторического какого-то наследия в компаниях. Ну вот Паша говорит, у них, да, сколько, 5, 7, 10 лет занял переход от вот парадигмы того, что мы все развиваем in-house.
У нас были in-house программисты, конечно.
Да, да, да. Парадигму того, что давайте облака, там, партнеров, менеджер сервис, профессионал сервис и так далее. И, ну, у нас в России абсолютно же такая же ситуация, только с скобками и звездочкой там, по отношению к некоторым сегментам рынка целиком. То есть кто-то быстрее движется, кто-то чуть медленнее. Но в целом, да, мы же с тобой сами видим переход вот этого тренда там про облака с момента начала февральских событий, да, то есть клиенты, которые, компании огромные, которые там полгода назад или год говорили, мы никогда не пойдем в облака, сейчас очень бодренько размещают свои сервисы, в том числе бизнес-критичные, в клауде, просто потому что там сервера не доехали, да, проблемы какие-то с выбором и всякое-всякое. Поэтому, ну, тут кажется, что тренд это действительно есть, и там наши клиенты в том числе, они его подтверждают. А по поводу Пашиных слов, я на самом деле полностью согласен с вот этой позицией. Ну, то есть мне тоже кажется очень важно такую держать внутри компетенцию, достаточную для возможности смены одного партнера на другого, да, хотя бы. Ну, то есть иметь верхнеуровневый вижен, там, на какие-то вещи, проекты. Да, понятно, ты можешь самостоятельно ничего не разрабатывать, ты можешь самостоятельно не погружаться там так глубоко в технологию саму, но ты должен понимать там, куда идет там твой продукт, да, или сервис, и, соответственно, как передать, а как подключить, например, нового партнера. Ну, то есть важно иметь вот эту возможность внутри. Это может быть там какой-то архитектор, это может быть технический директор, это может быть IT-директор, например, и его какая-то команда, там C-level минус один, да, которая под ним, по сути, там выполняет вот эту функцию.
Ну, то есть всегда должен быть мозг, который управляет этим процессом.
Слушай, я вот разные примеры вижу. То есть мы помогаем достаточно большому количеству команд, и многим мы помогаем, вот как, ну, как и Паша описал. То есть это аутсорс непосредственно там рук, ну, как бы реализация. Но как бы частенько я прям вижу задачи, где, ну, эти директоры ставят что-то новое, и он, по сути, не очень может и не знает, или там раньше никогда не подступался. Ну, то есть вот пример там из последних там, ну, ноябрьских проектов. Компания, ну, не могу ее пока называть, как бы там, не знаю, согласуем, но неважно, там, производитель, в России есть несколько заводов, компания международная. В России всегда было от IT два человека, там, IT-лидер, даже не IT-директор, IT-лидер, и, ну, там, администратор, который помогал пользователям, когда в Word'е страницы закончились. И вот IT-лидер стал IT-директором, и он начал решать задачи, по сути, которые, как бы, раньше никогда в жизни не решал. И здесь вот мы ему стали таким, ну, как бы плечом, где мы, ну, помимо рук, мы еще и консультант. То есть мы для него как расширение. Ну, вначале сам были вообще IT-отдел, потому что его не было. Ну, сейчас там идет найм, идет, помогаем, ну, по всем фронтам. И, ну, как бы аутсорс, он не только рук. Ну, то есть, по сути, аутсорсить компетенции здесь. Не знаю, давай попробуем поставить вопрос вот про доверие. Ну, то есть мне кажется, что когда ты аутсорсишь уже компетенции, тебе надо, короче, как-то доверять этим людям.
Ну, я думаю, что прям доверие здесь на очень высоком уровне, потому что это те люди, которые по факту тебе построят твой дом, который ты принялся строить, потому что вот ты пришел с идеей там построить домик какой-нибудь там, и ты такой думаешь, а вот какой двух- или трехэтажный мне нужно построить, а вот должна быть там лесенка или лифт. А тебе люди говорят, ставь лифт, по-любому в трехэтажном доме должен быть лифт, ты же крутой, ты же ядреный, ты должен там иметь лифт.
Я такой, да. Да, 2 миллиарда. Лифт.
Как без лифта жить?
Да, нормально, нормально. Ну да, как-то надо искать таких партнеров, кто рекомендует, исходя из твоих целей, а не из того, что по лифтам продажи еще не...
Так о чем и речь, и вопрос доверия стоит как бы сильно, да, если... Поэтому я говорю, что почему у меня в команде, ну не то, что так сложилось, я выстроил так, что именно вот как бы хранилище компетенций, понимание, там нужен лифт или не нужен лифт, или мы там лесенкой обойдемся, оно именно внутри есть. И это важно с точки зрения бюджетов, и с точки зрения вообще как бы подход планирования. Мне кажется, тут не обязательно это в IT, это вообще можно развернуть на весь бизнес. А тот, кто будет строить этот лифт, это уже отдельная история, ну, не только лифт и дом, да. Ну, вот, можно же, как бы, понимая процесс, и это важно, да, ты можешь и дом построить. Если ты не понимаешь процесс, то есть, например, вот есть люди, которые умеют строить дом, они знают, как его построить, но они не знают, как там бетон замешивать и так далее. Вот тогда идем там в интеграторы, идем там в какой-то аутсорс команд и как бы получаем уже реально там хорошие руки, привязанные к мозгам.
А мы обсудили там инфру, да, обсудили разработку. Что думаете про DevOps, например, да, как одно из наиболее таких хайповых направлений сейчас? И вот тот... Ну, я не знаю, можно назвать оттоком или нет, да, но влияние все равно какое-то есть там после февральских, после сентябрьских событий. А я вижу там лично по своим знакомым, да, по нетворку, как люди там в том или ином объеме релоцируются, меняют там образ жизни, меняют зачастую компанию. А как это и про DevOps, и в целом, да, про IT-рынок сейчас. А как считаете, как это сейчас скажется на российских компаниях? Потеряют они в этих компетенциях, не потеряют. Здесь же есть просто и обратная история, когда многие зарубежные компании, крупные, притом IT-аутсорсинговые, покинули рынок, и в рынке появилось как раз какое-то количество вот этих экспертов из этих компаний. Будет ли вот это взаимозамещение, да, дефицита кадров, или дефицит сохранится, или он еще более усилится?
Слушай, да, я начну как от общего, да,
Давай.
Потом там Пашин может про свою историю расскажет и поделится своим взглядом. Слушай, ну, как я сказал, как бы в России, то, во-первых, количество проектов там по развитию, оно, ну, сокращается. Но сокращается количество айтишников. Ну, какие-то это тренды, да. В России как бы, ну, не знаю, как там в России, но, короче, последние 5 лет мы точно видели дефицит кадров, ну, в смысле сильных архитекторов, тех, кто занимается автоматизацией инфраструктуры, помогает разработчикам, там, развивает DevOps-практики. Ну, то есть везде была сильная нехватка. Несмотря на там некоторые сокращения количества проектов, нехватка людей все равно сильнейшая остается. Ну, то есть ну, как бы спрос на таких людей по-прежнему супер, ну, супер высокий, он намного превышает предложение. То есть только вчера там общался с коллегами, которые так как-то пытались порассуждать на тему, почему там физики-ядерщики, ну, зарплатная вилка физиков-ядерщиков заметно меньше там чуваков из IT. Ну, как бы, ну, меньше. Ну, типа, здесь рынок, здесь большой спрос на такие, ну, на такие задачи. Ну, рынок диктует условия. Поэтому я думаю, что тренд на дефицит, он как бы сохранится и в, ну, сохранится. И в 23-м году, и в 24-м году. Поэтому все, кто, ну, как-то, все, у кого есть задачи, должны исходить из того, что людей как бы на рынке не хватает. И надо прям балансировать. И это тоже одна из моделей как бы аутсорсинга, что ну, прям четко понимать, что ты можешь, а что не можешь, и что можешь делать сам, что не можешь помогать аутсорсингу. Потому что если там размазывать свои компетенции, то может получиться везде кисленько. Потому что, ну, Паша говорит, там, надо управлять. Да, надо. Но это навык управления, да, он тоже там не у всех разработчиков есть, не у всех там инженеров есть, этому тоже надо учиться. Ну, то есть, как бы Паша, мне кажется, уже не разработчик, он уже такой вот менеджер, где вот надо рулить там и подрядчиков дрюкать. Активных хвалить, ленивых пинать.
Получается так. А сразу вопрос к тебе же, Сереж.
Может, Паш там что-то прокомментирует про себя?
Ну, давай, сначала Паш, давай твое мнение, потом к вопросу перейдем.
Слушайте, ну, я разделяю эту позицию, да, потому что DevOps – это такой специалист, которого очень долго вырастить, да, сложно найти. И уж тем более тяжело потерять.
Да. Невозможно забыть. Нет,
тяжело потерять, потому что на самом деле как бы DevOps, если он особенно родился в команде, ну вот у меня есть такие ребята, он вырос на этом опыте, он настолько вот как бы прикипел. Понятное дело, что все зависит от психологии как бы человека и очень много от того, как бы, что его держит в компании. Но история в том, что DevOps это человек, который умеет все по факту, такой универсальный, он там и компьютеры может настроить, и там стиральную машину починить, ну вот, и разобраться там, как пропащить КДЕ. Вот, ну, собственно, что, когда у тебя есть такие люди, да, это вот как раз возвращаясь к нашему, к началу, ну вот, когда есть такие люди, которые могут все, да, они могут решить по факту любую задачу, и они как бы универсальные специалисты, они тебе и там сервер настроят, и какую-то софтину напишут, и смогут это все вместе смерджить, чтобы это работало. Вот. Насчет тренда, что там люди уезжают, ну, понятное дело, уезжают, они всегда уезжали, сейчас там просто больше стали уезжать, там в больших объемах, но вот, хотя кто-то возвращается, да, вот я сейчас смотрю, действительно очень много примеров, когда люди просто там, вот, они попытались, там, кому-то не понравилось, кто-то не смог, у кого-то как бы там не хватило каких-то внутренних, не знаю, стержней, потому что это же очень непросто уехать и как бы поменять вообще всю свою жизнь. И история в том, что, как бы, да, естественно, есть и ротация, которая не в плюс, да, нам как компании. У меня, слава богу, в этом плане все ровно, у меня небольшой штат, я сразу скажу, у меня там около 20 человек, вот, и я пережил вот это более-менее спокойно, никто не покинул, никто не сбежал. Соответственно, я считаю, ну, и вообще мое мнение на эту тему, да, что повторюсь, опять же, к тому, что я уже сказал, что когда есть рядовые, там, программисты, неважно, кто инженеры, их проще найти, там, заменить, неважно что, да, а когда есть там ключевые люди, которые могут делать все, это и хорошо, и плохо, потому что хорошо тем, что это человек, который у тебя универсально решит твою любую проблему и задачу, но плохо, если он там в определенный момент решит там расти, там уйти в ядерную физику, например, или еще куда-нибудь. Вот. И его очень сложно будет чем-то заменить. Как правило, такие люди, они же не меняются, да, на одного. Это ушел один, пришли трое.
Да,
есть здорово. А сразу вопрос, Паш, к тебе из зала. Александр Егоров спрашивает. Павел, есть ли, по вашему мнению, нюансы аутсорсинга именно для зарубежных компаний? Нужно ли вам согласовывать аутсорс с головным офисом?
Сердечко вопрос, да?
Да, на самом деле мы тоже хотели эту тему поднять про там нюансы за рубежом, да, отношения к аутсорсингу и в России. Поэтому Александр тут очень актуальную тему поднял.
Да, Александр, хороший вопрос. Слушайте, ну, конечно, есть. Потому что даже менталитет, именно я имею в виду IT-менталитет там, крупных зарубежных компаний, он отличается от IT-менталитета нашего. Потому что, как правило, IT-менталитет в российских, там, ну, там, средних, там, маленьких, крупных предприятиях, он зарождался внутри, да, когда в Европе и там, в Америке он зарождался там, на основе каких-то уже там, практик, техник и так далее. У нас это просто как бы началось чуть позже, поэтому я не хочу сказать, что мы тут менее развиты. Нет, мы во многих вещах даже превзошли наших европейских коллег. Но сам факт того, что там это зародилось раньше, и эта кухня вся, она варилась там больше по времени, соответственно, супчик получился более наваристый, и там больше нюансов в плане выбора. Вот, например, когда мы выбирали своего интегратора, нам повезло, что когда мы предложили несколько вариантов глобальным французам, они посмотрели, о, а вот этих мы знаем, мы с ними работали, типа они там представлены у нас, там были, мы знаем, кто такие, поэтому мы выбрали своего, и вот мы сейчас здесь. Нюансы есть, они больше заключаются в, ну, по факту в сертификации, в всяких зеленых штуках. Например, группа Роше сейчас очень сильно смотрит в сторону там, возобновляемых источников энергии, там, снижение карбоновых следов и прочее. Это очень сильно влияет на выбор. И в моем понимании таких вот, кого можно выбрать, да, кто подходит по этим критериям, их как бы довольно мало на российском рынке. Поэтому для меня...
Паш, мы за зеленую планету. Да.
Вот, ну, ну, сами зеленые в целом.
Да. Самый зеленый в этой комнате.
Да. Расскажи в двух словах про эффективность, пожалуйста. Ну, вот ты по своей команде заметил какой-то спад или наоборот там рост продуктивности за счет сокращения вот этого времени, да, как минимум на дорогу до работы. Потому что мы видим... прям разную обратную связь от разных компаний, то есть кто-то видит прям огромную просадку производительности, и там всех метлами выгоняют в офис, там жесткий контроль, надзор и так далее. А кто-то наоборот, да, вот действительно, там люди в комфортной для себя среде, не тратят время, да, не тратят деньги там на дорогу и так далее, сидят, работают, эффективность растет. И это там, не знаю, может быть, там, к уровню творчества в профессии относится, да, может быть, еще к чему-то. Что по твоей команде?
Ну, давайте так, как бы, помните, мы поднимали вопрос доверия, тут тоже вопрос доверия, и вопрос доверия и проверия, то есть доверяй и проверяй. Если ты можешь проверить результат, который сотрудник тебе дал, да, ну, то ты по факту, ты контролируешь процесс, и ты можешь принимать решение, там, может он работать из дома или не может. Потому что если... У нас действительно был такой прикол, что в первые полгода ковида мы отправились все по домам, и я смотрел по результатам как бы группы. Кто-то мобилизовался, там супер, ребята, там все отлично, все, молодец. Его тащило, ему нравилось то, что вот он наконец-то, не надо ему в офис ездить. А кто-то наоборот размяк и такой, ой, меня подушка притягивает, диван манит, телевизор вообще меня выключает. Поэтому были такие случаи. Мы разбирали каждый случай отдельно. Это чисто психология человека. Если человек может, то есть если человек самоорганизован, да, и он может работать удаленно, и ты можешь как бы там попервой проверить его работу и там в каком-то моменте проверять, и ты понимаешь, что у него там его результаты не упали, и все хорошо, ну почему нет, он может там поработать какое-то время на удаленке. Причем если через какое-то время ты поймешь, что он там, я не знаю, скуксился, стал хуже работать, ну это просто... повод его вывести в офис и сказать, ну, дружок, ну, доверие было доверием. Вот. Ты показал, как говорится, не самый лучший результат. А действительно есть случаи, наоборот, когда ты выводишь человека на домашнюю работу, ну, например, человек там больше, он такой не знаю, интроверт, да, вот ему нравится там с собой там проводить время, и он действительно, он показывает лучший результат, чем когда он находится в офисе, когда там эти людишки его беспокоят и так далее, и так далее, и так далее.
Ну да.
Поэтому мой пример, он простой. У меня команда, она разная, естественно. То есть кто-то может работать из дома, кто-то такой прям весь, вот ему нравится, да, он за результат. Такому человеку можно доверить. Ему не важно, из дома будет он работать там или из какого-то удаленного места. Ну, вот. А есть люди, которые, ну, увы, ну, не способны они самоорганизоваться. Там надо котика погладить, там, я не знаю, там молоко убежало и так далее.
Паш, ну ты сам-то как, каждый день в офис?
Слушайте, вы знаете, нет, мне, я такой интроэкстраверт, мне нравится и с людьми пообщаться.
Понедельник, среду экстраверт, вторник, четверг интроверт.
Да, абсолютно верно. Я часть работаю из дома, я стараюсь там 3 дня приезжать работать из офиса обязательно, потому что мне нужно с людьми пообщаться. И, слушайте, ну, некоторые вопросы, они решаются и быстрее, и лучше, когда ты вот рядом подошел к человеку и говоришь, давай там обсудим, решим проблему. Так, там от Дмитрия какой-то вопрос у нас упал.
Давайте. Да, давай зачитаю. Дмитрий спрашивает, мне кажется, это тебе вопрос, как раз, Паш. А обеспечиваете ли вы сотрудников техникой, доступом в интернет и так далее? Или разрешаете им работать со своей личной техникой? Ну, под определенными политиками, конечно.
Ну, мы обеспечиваем техникой, то есть мы даем обязательно ноутбук. И, кстати, как раз вот ровно перед ковидом мы практически там все компы заменили на ноутбуки, у нас осталось около 20%, поэтому нам было довольно просто докупиться и дораздать, причем какое-то время мы даже арендовали, насколько я помню. У нас вся техника корпоративная, никто не мешает работать с своего личного компьютера, потому что у нас есть доступ к корпоративной почте через двухфакторную аутентификацию там, практически с любой машины. Ну, там не будет, понятное дело, доступа в корпоративную сеть, потому что VPN строится только там с авторизованных машин и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в целом, если человек, ну, банально, да, вот там, не знаю, менеджер по продажам, ему там особо сеть не нужна, ему нужен там список контактов, корпоративная почта и там мобильный телефон, который ему тоже, в общем-то, выдают. Ему этого достаточно. С айтишниками все, конечно, сложнее. У айтишников обязательно, как правило, это доступ в сеть и так далее, поэтому он берет свой там корпоративный ноутбук, переносит его домой и там с подушки работает. Вот, выдаем.
Выдаем ноутбук. Как раз закупили ноутбук перед пандемией.
Ноутбуки есть, ребят, ноутбук если есть. Что.
Паша говорил про ноутбук.
Да.
Если слушай, что, Макс, а ты знаешь, что у нас есть корпоративная политика даже на наши телефончики?
Конечно.
Что у нас
конечно.
Достаточно 8 раз подряд неверно ввести пароль на iPhone, и он
да.
Тратится. Знаешь, как я про это узнал?
Конечно. Я слышал эту историю, но ты можешь поделиться.
Нет, нет.
8 раз ввел неправильно на телевизор свой пароль, Серега?
Да. У нас у товарища как-то в кармане супер неудачно понажимались кнопочки, когда пароль вводился. Да, он просто ехал и обнаружил, что у него вайпнулся полностью iPhone.
Со всеми фоточками с похода.
Потом... А бэкап был несколько месяцев назад.
Ну, не месяцев, дней назад. Вот,
дней?
Ну, сколько мы там были. Ну, короче, да, было немного жаль.
Короче,
было с фоточками.
Да, корпоративные политики
аккуратнее, не
даем... имеют свои особенности.
Не даем телефон.
Но есть вторая шутка, да. Есть люди, которые делают бэкап, и которые еще не делают бэкап. Здесь то же самое.
Абсолютно точно. Туда же про бэкап некритичный сервис и так далее. Ладно, давайте попробуем подрезюмировать. Вот у меня есть, ну, прям когорта людей, я бы их выделил в когорту.
Подрезюмировать это бамос аргентинос.
Аргентинцы, да, молодцы.
Там вам еще один вопрос всплыл у нас, друзья.
Мы сейчас к вопросу перейдем. А давайте попробуем все-таки подвести некий итог. А, как я сказал, у меня есть когорта людей, которая, ну, такая максимально бинарная. И любит мерить все там черным и белым.
Что говорит твой когорт на
анализ? Аутсорсинг? Не, никогда, никогда. Или наоборот, облака, все в облаках держу, все. И это вот максимально там либо одно, либо второе. В итоге, если в этой парадигме задавать вопрос, аутсорсинг это хорошо или плохо? Вот что вы думаете, Сереж?
Хорошо. Да, это, конечно, хорошо. Ну, как не люблю обтекаемые ответы, но тут, конечно, его придется дать. Ну, в смысле, куча команд должна своими интересами развиваться на свои суперсильные, ну, на свои сильные стороны операции, если есть внутри уже куча компетенций, наверное, надо большую часть их там уметь переиспользовать, подстраиваться под задачи бизнеса, их как-то уметь на них отвечать. То есть, если бизнес растет, как бы быстро, наверное, тут аутсорс там супер-мега хорош, если он там скукоживается, но нужно там все резать косты. Здесь тоже аутсорс может подойти, но как бы надо разбираться в каждой модели, кому там, у кого сколько стоят внутренние деньги, как считается отдача инвестиций, как капитализируются затраты, что вообще важно для компании, да, ну, то есть куча команд же публичные там торгуются, им важна капитализация, да, ну, то есть все переводим в капитальные затраты, кому-то это менее важно. Но в итоге из прикольного, как бы, ну, айтишка — это же такая штука, которая кучу команд двигает вперед, да, там, не знаю, Wildberries, Яндекс и Фрошен. Ну, то есть, не знаю, конечно, когда у Wildberries, как бы, не знаю, товары перестанут ехать из пункта А в пункт Б принципиально, да, их сервис все равно развалится. Но в целом они тоже работают на суперконкурентном рынке, да, у них там, ну, всех как там Озоны. Ну, то есть, они все тоже классно делают. И, по сути, кто лучше дает пользовательский опыт, у кого кнопки поудобнее, у кого мобильное приложение побыстрее, те как бы и завоевывают.
Ну, стабильно,
там, завоевывают себе как бы аудиторию, зарабатывают деньги, да, то есть двигаются вперед за счет айтишки. Если им там надо, ну, типа, двигаться супер-мега быстро, ну, идите в аутсорс, там, ну, как бы у каждого команды своя стратегия.
А, ну, 100%. Не знаю,
ответил, не ответил.
Паш, ты
что
думаешь?
Ну, IT — это как тачка, да, она может быть у тебя там какая-то навороченная, крутая, слишком супер-быстрая, на ней ты быстро доедешь. Может у тебя быть там IT-АК такая, да? Маленькая, невместительная, и все, и закон там вываливается, очень медленная, или заряженная АК, тоже бывает, да, возможно. Поэтому, отвечая на вопрос, там, хорош аутсорс или нет, ну, как бы, я считаю, что он хорош просто потому, что, как бы, если в моменте, да, вот как Серега сказал, что если в моменте нужно там большое количество каких-то резких ресурсов, тебе нужно развернуть какой-то сервис, вот у тебя родилась идея, мы хотим там ВП-шку протащить, там, нам, ну, нам нужно, я не знаю, там, 200 ядер, да, или там 20 даже банально. А вот у нас нет. У нас серверный, там, чахлый наш, там, Dell 300, он там уже почти помер. Ну, вот, как нам на нем? Вот, единственный вариант на аутсорсе это сделать. Но также, причем это не важно, аутсорс — это железо или компетенции. Ну, только добавлю, что при аутсорсе компетенций очень важно, чтобы в этих компетенциях сверху был как бы понимающий человек. То есть, если, ну, приведу компетенции, практический пример, если, например, IT-руководитель не понимает в разработке, да, ему будет очень сложно что-то разработать, даже там сильной, мощной сторонней командой, потому что они просто придут, они его спросят, а что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы, значит, там, зеленый кролик стал оранжевым. И они такие, ага. И там как-то по-своему это воспримут и реально там сделают ему там желтого динозавра. А он придет с этим к руководству и скажет, ребят, вот что вы хотели. Они говорят, нет. Мы не хотели этого, мы хотели другого, и как бы начнется проблема. Ну вот, поэтому в любом случае как бы управляющее звено должно понимать, чего он хочет. И вот тогда аутсорс – отличная панацея и вообще как бы большая такая подстать для решения по факту любых проблем. То есть если ты умеешь управлять этим ресурсом, ну, ты, естественно, будешь его использовать, ты будешь понимать и различия цены. Да, возможно, там аутсорс иногда дороже, чем внутренняя команда, но, извините, внутреннюю команду собрать, это иногда там 3-4 месяца до полгода, да, чтобы реально там крепких мужиков найти с топорами, которые умеют лес рубить. Ну, вот. А тут хлопа, у тебя уже там через, я не знаю, через 2 недели после хорошего индакшена уже там пошло рубилово и майнинг. Вот и все.
Ну да, нанимать — это реально проблема. Короче, все, записываемся на курсы управления проектами.
Да, а если вы были внимательны, то услышали пасхалку от Паши, какие требования должны быть в резюме, чтобы он точно его посмотрел. Да? Это большой бородатый мужик с топором.
Минимум.
Ребят, ну я вас полностью поддерживаю. Мне на самом деле здесь и добавить нечего. Ну то есть да, действительно, зависит от компании, зависит от задач, но это возможность, это точно возможность для компании двигаться быстрее, быстрее развиваться, быстрее закрывать свои проекты и захватывать. Хватывает рынок,
наверное, нас для тех. Есть же, наверное, еще немножко времени, да?
Есть, есть. У нас вопрос, на самом деле, есть.
Вопрос.
От Дмитрия. Давай, может быть, закончим с вопросом про корп-политики и вот это вот все. Давай. А Дмитрий спрашивает, Паш, наверное, тоже к тебе, о бэкапах. Как вы бэкапите корпоративные ноутбуки на удаленке?
Ну, я думаю, вы тоже, что-то вопрос. У вас там тоже куча интересного. У нас на самом деле все просто. Да, то есть мы там 5 лет назад, ну не то, что 5 лет назад, даже больше. Нет, стоп, меньше. Где-то около 3 лет назад мы стали двигаться из парадигмы вот этот вот сервер, который мы сделали файловым, да, ну, вот, мы стали двигаться в парадигму как раз облачных сервисов, там, OneDrive и прочее. Ну, вот, и это сильно, по факту, решило проблему с бэкапами. Когда ты делаешь условие, что все документы, все лежит в OneDrive, проблема бэкапов ноутбуков как таковая отпадает. Почему? Потому что, ну, сломался, разбился он, ничего страшного, у тебя вся твоя работа, ну, вот, она у тебя лежит в облаке. Просто это не реклама, да, но есть как бы большая американская компания, которая дает там свое облако, там 1,5 терабайта. 1,5 терабайта. Туда влезет 10 там моих ноутбуков со всеми данными. Соответственно, если двигаться в эту сторону, то бэкапы уже не нужны. Когда есть все в облаке, и к этому облаку настроен там правильный доступ, все политики информационной безопасности и так далее. А у вас как с этим?
Слушай, я вообще последний, даже не знаю, раза два или три переехал с ноутбука на ноутбук вообще без потерь. Я просто закрывал старый, как бы открывал новый, да, и подключался ко всем сервисам. То есть, мне кажется, конечно, рассчитывать, что бытовое устройство проявит некоторую надежность и что-то у меня там будет хранить, ну, не стоит. Никому так не рекомендую.
Вот там Дмитрий добавил к своему вопросу, если завтра американская компания ведет санкции и все потеряется. Ну, вот тут вопрос, да, вот как я вижу, как все это происходит, да, начиная с начала этого года, американская компания не вводит резко санкции и все резко не теряется, то есть всегда есть будет какой-то там переходный период. У меня своеобразная история, у меня все-таки все мои лицензии, которые я получаю здесь, они мне транслируются из центрального офиса. То есть я использую там французские лицензии, и благодаря этому как бы риск того, что оно когда-то заблокируется для меня там моей команды, ну, он сильный. Он
вообще малюсенький.
Да, то есть, конечно, есть, если все-таки там с нашей стороны мы примем решение, что эта компания больше не должна быть в России, и мы ее там физически начнем отключать, как Telegram. Вот, но риск есть.
Угу. Слушай, ну тут... ответом на как бы не пользуйтесь американскими компаниями.
Я тут дополню на самом деле. Да, 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 абсолютно точно. Про это как раз хотел сказать, что сейчас, ну, OneDrive это, конечно, не панацея, да, и сейчас мы видим огромный спрос на альтернативы в России, на российском рынке, там, а в нашей команде, да, мы получаем большое количество запросов на корпоративное файловое хранилище, там, из облака российского, размещенного на территории РФ, там, сертификация по персональным данным и так далее, и так далее. И там то же самое решение типа, там, Nextcloud, да, например, облачного, ну, why not? Оно полностью эти задачи закрывает. Там, мы сами этим пользуемся, поэтому абсолютно, абсолютно удобно. А я даже не знаю, мне кажется, не уступает OneDrive функциональность, да, да. Ну, по крайней мере, те функции, которые я использую, там Nextcloud полностью закрывает эту потребность.
Слушай, я вот хотел немножко про это поговорить, там, Паш, тебя касается вообще как-то импортозамещение или нет? Потому что, ну, вот наша нас, там, мы в Кроке, коммерческая компания, она в целом касается, то есть мы там переехали на несколько, там, даже как пользователи, мы переехали на несколько отечественных решений, ну, мой пользовательский опыт вообще хороший, вот Максим тоже похвалил. Там конкретно Nextcloud. А у тебя как?
Ну, нас тоже коснулось. Лицензии тебе позволяют. Нас коснулось, конечно, ну, честно признаюсь, меньше, чем вас, бесспорно, потому что там 95%, даже, наверное, 97% софта, который мы используем, все, он остался с нами, и с лицензиями нет проблем. Но 3% все-таки 3%. И они там по какой-то причине куда-то пропали. Соответственно, сейчас мы думаем насчет того, что там что-то чем-то заменить локально, там он премис сделать. То есть уже вопрос не облака, да, а какого-то там своего локального сервиса. Uh-huh. Ну, либо действительно там заменить там SAP на 1С и сказать, ребята, адьё, бон вояж и все дела.
Ой, SAP на 1С. Лично, не знаю, таких запросов Q7 видел, и все они закончились абсолютно одинаково. Такие... Подождите, то есть SAP нам сейчас обновление присылать не будет? Так это же к лучшему. Стабильность-то наверх пойдет. Ну, типа, мы меня в ближайший год точно делать не будем.
Ну, это прям огромные проекты, которым подступаются. Да, страшно, мне кажется, смотреть, да. Страшно. Смотрят сначала 2 года так издалека.
Мы идем.
Очень страшно, не очень.
Идем, мы идем.
Нет, даже мы очень сильно верим в то, что как бы у нас это все останется, и все будет хорошо, я лично в это верю, я даже уверен, что все будет хорошо. Вот. Но сам факт того, что как бы в один момент как бы, нам могут действительно просто отключить нити сердца. У нас был уже прецедент с одним из программных продуктов, который тоже связан с SAP, что нам просто сказали, да, это французские лицензии, но вы же ими пользуетесь, а вот нам нельзя, чтобы вы ими пользовались. И нам дали 3 месяца на избавление от этой классной штуки. Но мы от нее избавились, вышло даже дешевле.
Избавились. А это САПовская какая-то штука?
Да, там была тулза, которая позволяла скриптовать движение SAP. Не буду называть ее название.
Все, я понял. Ну, да, то есть это не ERP-шка какая-нибудь?
Не-не-не. SAP, слава богу, он такой потихому работает.
Слушай, ну, прикольно. И еще и денег сэкономили.
Еще и денег? Не, это вообще, кстати, очень интересная история.
Надели реально большое количество заказчиков, которые такие, вендор ушел из бюджета, получается, экономия.
Да там не стол. Там турбореактивная струя вылетает. Ну, мы считали, у нас экономия при внедрении, у нас ROI год, и угу. Дальше идет там чистая экономия, там миллионы евро. Миллионы.
Один?
Миллионы это не
это целый доллар.
Да. Так что, ну, это, мне кажется, разговор еще на несколько часов на тему.
100%.
Что, чем заменить и как. Мы действительно думаем.
Ну что? Сейчас, Андрей дополнил, сейчас люди в ГОСах на Росплатформе и со Starlinux вместо Вари и Винды также смеются с дивана. Ну, это, видимо, сарказм.
Слушай, кому, ну, кому конечно, у всех разные ситуации, да, кого-то так, как бы принудительное. На деле много российских решений как бы абсолютно достойны, очень позитивный пользовательский опыт. Ну, нет такого, что прям все не работает, я открываю документ, он не открывается каждый раз. Ну, такого нет.
Не, ну, там, конечно, в любом случае очень сильно зависит от самого там, типа и класса, да, программы
обеспечения. А еще от людей, насколько ты это все-таки
от кладу, людей,
привыкли
от за 30 людей, лет. Да, от людей в организации в принципе, да, там, конечно, от среднего возраста, от уровня там, цифровизации в организации и культуры вообще корпоративной. Конечно, есть ПО, которое действительно можно поменять, и ты особо разницы не заметишь, да, как я, например, там с OneDrive на Nextcloud переехал. А есть там те же самые ERP-шки, которые точно происходят, процесс там происходит сильно сложнее. Есть там
какие-нибудь клиенты, офисы.
ВКС-ки, да, почты, там офисные приложения, к которым все уже привыкли, и, наверное, там российское, ну, не наверное, оно, конечно, работает, просто оно другое, и точно нужно время, точно нужны силы сюда.
Не, ну, конечно, там, да, открывая огромную Excel, ну, как бы в другом приложении, там, российском, ну, конечно, там не все взаимосвязи подтягиваются. Конечно, удобно ли то, что не все подтягивается? Конечно, неудобно. Но там наша реальность, да, нам, как бы, нам вообще некогда на это сетовать. Ну, то есть есть решения, которые все-таки это замещают. Давайте к ним быстрее привыкать, учиться. Вообще, предлагаю не унывать.
Унывать, да, точно не стоит.
Глаз,
унывать точно не стоит. Я
надеюсь, на плечо себе.
Не наши слушатели не будут унывать.
Добью татуировку от грусти в январе.
Да. И винда.
Винда.
Предлагаю финалить.
Все, пока.
Спасибо огромное. Не, почему?
На самом деле. Про очки будет вопрос? Нет?
Ну, задай, конечно.
Не, у меня нет
вопроса. Ну, тогда ладно.
Что за очки, Максим? Ну, расскажи.
Да. Да ну, брось ты, что-то внимание обрати. Просто у меня сегодня новогодний вайб. У нас прекрасная студия, новогоднее настроение. Я решил сегодня подключиться к вам в своих шикарных новогодних очках. Паш, спасибо тебе огромное, что уделил нам время. Было супер интересно, да, супер продуктивно. Ребят, слушатели наши дорогие, спасибо большое, что подключились. Надеемся, вам тоже было интересно. Приходите на следующей серии наших подкастов.
На следующий второй
эпизод нашего подкаста. На этом мы с вами будем прощаться. Паш, спасибо, всем хорошего вечера, всем пока.
Да, спасибо.
Пока, ребята. Всех с Новым годом. Пока.
Наступающим.